занимайте ваши места, пожалуйста. И в день, когда приходится мне проповедовать, мне каждый раз есть множество отрывков из Писания, которые как бы претендуют на то или другое. Но вот эта борьба закончилась тем, что я выбрал совершенно всем знакомый отрывок, которые многим знаком по содержанию, о котором мы поразмышляем сегодня для того, чтобы узнать, а кто такой Сын Божий. Это было в начале его служения. И с самого начала служения завязывается разговор между двумя личностями. Я не знаю, что нравится вам, но тогда, когда у меня есть свободное время, я рад провести время с теми, которые стали известными людьми, будь то художниками или музыкантами, или в чем-то они добились успеха. Мне очень хотелось бы узнать о них и о их жизни, о их принципах, что помогло им выбиться в, скажем, в люди или вверх над всеми другими. Вот о такой беседе мы остановимся сегодня, прочитаем ее из Матфея, 4 главы, с 1 по 11 стихи. Обычно это пример, он назван искушением Иисуса. Но мы сегодня посмотрим на то, что это не только пример, это имеет большое значение, потому что Бог есть тот, который упорядочил это. И наша обязанность как людей, мы не можем стать на место Бога, чтобы ставить Бога на испытание, как пробует это сделать сатана в этом случае. Мы должны быть теми, которые, допустим, если я попрошу своего ребенка сказать, ты сделай домашнее задание, и я приду проверю, а кто здесь выше и кто ниже? Я, который приду проверять, я буду выше. Но так вот часто люди хотят поставить себя выше Бога, чтобы в нашей жизни не было подобных случаев. Мы остановимся сегодня на 4 главе Матфея с 1 по 11 стихи. Мы прочитаем отрывок, после чего будем молиться. Тогда Иисус был возведен духом в дикую местность для искушения от дьявола. И когда постился 40 дней и 40 ночей, он впоследствии проголодался. И когда искуситель подошел к нему, он сказал, «Если ты Сын Божий, вели, чтобы камни эти сделались хлебом». Но он ответил и сказал, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, которое исходит из уст Божьих». Потом берет его дьявол, святый город, ставит его на вершину храма и говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим даст повеление относительно тебя, и на руках своих они понесут тебя, чтобы в какое время ты не ударился о камень ногою твоей. И Иисус сказал ему, написано, еще не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол чрезвычайно высокую гору и показывает ему все царства мира, и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если упадешь и будешь поклоняться мне. Тогда говорит Иисус ему, убирайся сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему только служи. Тогда дьявол оставляет его, и вот ангелы пришли и служили ему. Мы встанем для молитвы, еще раз попросим Господа благословения на то, чтобы наш ум был сконцентрирован здесь. Наш дорогой Господь, мы просим у Тебя послушания этому отрывку Писания, чтобы сделанные принципы или выводы, которые мы усвоим для себя сегодня, чтобы они претворились в нашу жизнь. Благослови нас вниманием и пониманием того, что будет сказано, для того, чтобы прославлять Тебя в своей жизни, достойного Господа. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Занимайте ваши места, пожалуйста. Итак, да, в самом начале мы снова прочитаем первую часть, для того, чтобы более подробно остановиться на ней. «Тогда был Иисус возведен духом в дикую местность для искушения дьявола». И когда постился 40 дней и 40 ночей, он впоследствии проголодался. И когда искуситель подошел к нему, он сказал: «Если ты Сын Божий, вели, чтобы камни эти сделались хлебом». Но он ответил и сказал: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, которое исходит из уст Божьих». Вот это будет нашим отправным моментом, когда мы должны спросить себя, кто такой Сын Божий. А дьявол знал, кто такой Бог, и он знал, кто такие люди на протяжении многих тысяч лет работы с ними. Но чего ожидать от Божьего Сына, пришедшего на землю, ему было неизвестно. Он приходит и спрашивает его: «Если ты Сын Божий, вели, чтобы камни эти сделались хлебом». Посмотрите, в какой момент он приходит и с каким мотивом он приходит. Он не приходит, когда хлеба много. Сегодня в Молдове много хлеба. А сегодня редко кто остается в посте или лечит себя голодом. Может быть, какую-то диету придумывает, но голодом мало кто лечится, потому как избыток есть всего. Никто не голодает в нашей стране сегодня. Даже те, которые без работы, есть специальные миссии или там столовые, которые они посещают и получают питание бесплатно. Но мы помним те времена, когда был голод. Послевоенное время, если молодежь, которые не пережили этих времен, они могут спросить у бабушек, у дедушек, которые жили в то время, и которые ценили крошку хлеба. И ради того, чтобы съесть что-то, ну, может быть, до уровня животного спускались, может быть, еще какие-то вещи выполняли, только чтобы напитать свою плоть. Но мы не будем сегодня останавливаться на том, что случалось в этом мире. А мы сегодня посмотрим в Писание. Что же Матфей хотел бы сказать нам через вопрос? Но он ответил и сказал, написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, которое исходит из уст Божьих». Почему же Иисусу нельзя сделать из камня хлеб? И мы посмотрим чуть раньше. Если вы перевернете страничку во вторую главу, посмотрите на 14 и 15 стихи. Матфей готовит нас к этому, если мы внимательно посмотрим. «Когда он встал и взял младенца и матерь его ночью и отправился в Египет, и был там до смерти Ирода, чтобы исполнилось то, что было сказано Господом через пророка, говорящего: „Из Египта вызвал я сына моего“». Чуть позже в книге Евреев мы найдем в 5 главе 11 стих, где апостол Павел говорит о том, что Иисус научился послушанию навыкам. Посмотрите, в 5 главу послания евреям. Четырнадцатый стих. «Но твердая пища принадлежит тем, кто совершеннолетен, именно тем, у кого чувства впоследствии употребления натренированы распознавать как добро, так и зло». Итак, мы видим, что с самого начала вот этот навык послушанию прививается Иисуса с самого рождения. Пророк когда-то сказал, что «из Египта вызвал я сына моего». И мы видим, как слова этого пророчества выполняются. И если мы посмотрим на действительности слова этого пророка, посмотрите в книгу Оси, 11 главу, стих 1. После книги Даниила, книга Оси, 11 глава, 1 стих. Посмотрите, сравнение Иисуса Христа с Израилем, любимым сыном живого Бога. «Когда Израиль был младенцем, то я любил его и вызвал сына моего из Египта». То есть ссылка на те же слова, что как Израиль был вызван из Египта, так и Иисус до смерти царя Ирода находился в Египте и отправился оттуда для того, чтобы быть тем избранным сыном его. А посмотрите еще чуть раньше на то, что говорится в книге «Исход» в 4 главе, 22 стих. В самом начале образования израильского народа мы посмотрим, как Бог отзывается о этом народе. Четвертая глава, 22 стих книги «Исход». «И скажешь фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, перворожденный мой, и говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он служил мне. И если ты откажешься отпустить его, вот я убью сына твоего, перворожденного твоего». Итак, мы видим, что Израиль есть сын мой, перворожденный мой. А когда мы связываем историю израильского народа, того, когда Израиль был перворожденным сыном, любимым сыном, что мы можем сделать вывод или у любого, даже у ребенка, скажем, если он изучает Библию, если я вам скажу пустыня, 40 и голод, что у вас автоматически в уме появляется? Это 40 лет пустыни для израильского народа. Помните, чем питал их Бог там? Каменистая пустыня, где нет ни одной травинки. Чем они питались? 6 дней в неделю сходила манна. В субботу они должны были, или в пятницу должны были собрать на субботу, и не должны были набирать себе впрок. То есть Бог их учит тому, чтобы они были ему послушны, и чтобы они ценили Бога больше, чем пищу. Мы сегодня празднуем праздник жатвы, где для нас пища, может быть, стала на первую ступень. И когда нет пищи, для нас Бог становится чем-то второстепенным. Бог вместе с тем учит нас противоположному принципу. Почему Иисус не вкушает хлеба, который предлагает ему сатана сделать из камней? А потому что он знает, что мне нужно дождаться, когда Бог Отец сделает для меня пищу. Для него это возможно. То есть тогда, когда Бог разрешит, тогда я буду питаться. Если мы поймем этот принцип в нашей жизни, это будет большим достижением для каждого из нас. Мы, возможно, иногда заработались, да, и забыли про еду. И там вместо того, чтобы в час обедать, обедаем в 5 часов вечера или еще как-то. Мы находим Иисуса здесь, в дикой местности, в одиночестве, где нет суеты, где время проходит очень долго, и где у него есть возможность в любой момент. Представьте себе, может быть, вы не ели один день. Вечером что происходило? Вы дорывались до еды, как волк, допустим, голодный, да? А если вам пришлось, может быть, 2 дня не есть, там вы в поездке были или еще как-то получилось, тогда вы были еще более голодны. Но представьте Иисусу, один день, там 3 дня, 5 дней проходит, 2 недели проходит, месяц проходит, проходит 40 дней. 40 дней быть без пищи, это нелегко. Мы порой даже не осознаем, какие чувства наполняли Иисуса, будучи 40 дней в посте. Он вместе с тем в любой из этих моментов мог бы сказать: мне это легко сделать, это просто сделать, из камня хлеб. А то, что было в Израиле, они не могли жить без манны. Он соглашается жить без пищи до тех пор, пока отец не даст ему этой пищи. И в конце, если вы забежите наперед, в 11 стихе написано: ангелы пришли и служили ему. Служить — это значит предоставить ему все необходимое. Тогда, когда он дождался этого, он имеет это. Когда бы он не дождался, не думаю, что пришли бы ангелы служить ему. Но мы смотрим на того, кто же есть Сын Божий. Сын Божий – это полностью послушный, зависимый от воли Отца, пришедший сюда для того, чтобы выполнить волю Отца. Это было его первой долгом или первой обязанностью, которую он делает для себя. И то он показывает и нам, чтобы мы в нашей жизни не ценили то, что мы имеем от Бога, или Божьи дары, или Божьи подарки, а ценили Бога раньше всего остального. Я знаю, что каждому, который пришел сегодня сюда, есть время для роста, когда мы, приняв Иисуса Христа, должны расти в вере. И эта вера будет набирать вот эти результаты по мере роста. Вот это один из отрывков, где мы видим, как народ израильский, не имея веры, просил манны. И как только у них не было манны, они что делали? Роптали. Вместо ропота Иисус нам показывает пример роста. Вам нужно расти и ждать, когда Бог даст вам просимое. Возможно, Он не даст вам так, как вы ждете. И не тогда, когда вы ждете, как было в этом случае. Мы привыкли думать, что если мы Божьи дети, то все у нас должно быть гладко. Но не так было в жизни Иисуса. И по его примеру, не так будет происходить в нашей жизни. Как говорят некоторые лжеучения о том, что если у тебя с верой все нормально, то все у тебя пойдет гладко. Посмотрите, в жизни Иисуса у него было все нормально с верой. Была крепкая вера. Вместе с тем, эта вера не получает того, что необходимо тогда, когда ему необходимо, но получает это позже, что является примером для нас. Возможно, у кого-то есть неизлечимая болезнь, возможно, у кого-то есть недостаток еды. Верьте, что Господь силен восполнить вашу нужду, как Он сделал это в случае с Иисусом Христом. Смотря на этот случай дальше, мы смотрим, что другая сторона Иисуса Христа, как Сына Божьего, проявляется с 5 стиха и дальше. Застав Иисуса в самый, скажем, слабый момент, когда тело его еле теплится, когда вот на грани смерти, сатана предлагает ему из камней сделать хлеб. Он отказывается. И мы видели, почему он отказывается. Потому что Израиль не отказался от хлеба, будучи в пустыне. И я хотел бы вместе с вами прочитать 8 главу книги Второзакония. Посмотрите на 2 стих. Почему Бог делает это с ними? 2 стих 8 главы Второзакония. «И помни весь путь, которым Господь Бог твой вел тебя эти 40 лет в дикой местности, чтобы смирить тебя и испытать тебя, чтобы узнать, что в сердце твоем. будешь ли ты хранить заповеди его или нет. И он смирял тебя, и допускал тебе голодать, и питал тебя манной, которой ты не знал, ты и отцы твои не знали, чтобы дать тебе узнать, что... И вот слова, которые цитирует Иисус. «Не одним хлебом живет человек, но каждым словом, которое исходит из уст Господа, живет человек». А вот это правило, которое мы можем усвоить для себя сегодня, что то, что более всего нам необходимо, это слово, которое исходит из уст Господа. Оно не изменится и не подведет. Оно останется верным до конца, для того, чтобы мы могли быть теми, которые доверяем Богу больше, чем кому-то другому. Далее мы читаем с 5 стиха. «Берет его дьявол в святой город и ставит его на вершину храма и говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим даст повеление относительно тебя, на руках своих они понесут тебя, чтобы в какое время ты не ударился о камень ногою твоей». И Иисус сказал ему, написано, «Не искушай Господа Бога твоего». Вот здесь вот мы посмотрим на другую сторону Божьего Сына. Задав вопрос, кто такой Сын Божий, каждая из примеров Евангелие от Матфея будет грань за гранью высвечивать нам Сына Божьего. Когда мы видели Его в многих чудесах на протяжении описания Евангелия от Матфея, где сатана прекрасно знает, кто такой Сын Божий. Все его бесы, вся нечистая сила, они приходят к Нему и сторонятся Его, зная, что Он силен обречь их на погибель. Вместе с тем он задает вопрос, кто такой Сын Божий? И здесь мы видим второе его искушение или проверка его. А когда он подходит к Иисусу уже со стороны Писания, уже не предлагает ему хлеб из камней, он предлагает ему Писание. Смотря на отрывок, я попросил бы вас сравнить его из книги Псалмов, 90-й Псалом. Посмотрите, что же есть в отрывке и что цитирует сатана. И это как в случае с Евой, так и в здешнем случае вы найдете перемены, которые добавляет сатана для того, чтобы сделать свое предложение. Но мы не будем смотреть сегодня на отрывок таким образом. Мы посмотрим на то, что же говорит Иисус этому искусителю. Для того, чтобы извлечь урок, почему же нельзя броситься вниз. Если бы вы в своем уме представили, когда... Я был в детстве, я думал, что, наверное, что большая толпа ждала Иисуса внизу. Когда он бросится, все бы закричали «Ура!», не разбился. Но мы не находим здесь никакой толпы. Иисус находится в пустыне, где безлюдно. И картину, которую я себе представляю, это раннее утро, двор храма пустой, и один Иисус стоит на крыле, где сатана предлагает ему броситься вниз. Никакой славы от людей он не получит. Вместе с тем, то, что предлагает сатана, это то, чтобы быть послушным ему вместо Бога, на что не соглашается Иисус. И если мы посмотрим на отрывок, который записан в 90-м псалме, посмотрите, мы начнем читать с 10 стиха, это 91-й псалом, 91-й псалом с 10 стиха. «Не приключится тебе никакое зло, и никакое бедствие не приблизится к жилищу твоему,
ибо ангелом твоим он даст повеление тебе, чтобы хранили тебя на всех путях твоих. На руках понесут они тебя, чтобы ты не ударился о камень ногою твоей». А те, которые были в православии, они знают, что этот псалом называется там «Живые помощи», который служит им большой поддержкой в то время, когда они проходят нелегкие времена. И этот псалом цитирует сатана, причем цитирует с целью, чтобы вынудить Иисуса подчиниться ему, вместо того, чтобы быть в служении у Бога. Представьте себе теперь каждого из вас. Вы сделали что-то достойное для Бога, как в этом случае Иисус. Мы находим его 40 дней верными Богу Отцу. После 40 дней, тогда, когда плоть уже уставшая, когда она на грани смерти, приходит сатана с предложением: «Бросься вниз». То есть оступись в этот раз, не будь послушен Богу. Я очень и очень сочувствую всем тем, которые что-то когда-то в молодости, возможно, делали для Господа. Но потом пришел к ним сатана и посеял вот это семечко, чтобы они сделали что-то по его указке, вместо того, чтобы оставаться верными Богу. Посмотрите на ответ Иисуса. Он снова и снова цитирует Писание и говорит, написано: «Не искушай Господа Бога твоего». И слово «не искушай» мы видим, что это «не проверяй», «не заставляй его стать такие обстоятельства, в которых он вынужден служить тебе». И очень часто мы хотели бы, чтобы Бог был у нас на побегушках, вместо того, чтобы мы были его подчиненными, или его детьми, его служителями, и мы выполняли то, что он поручил нам. Мы заставляем его быть в этих рамках ограниченным и выполнять то, что нам захочется. Но мы видим, что и этому искушению не подвергается Иисус, отражая его словом Писания. То есть не заставляй Господа быть в ограниченных обстоятельствах. Он не ограниченный Бог, не может он поместиться ни в какие рамки. А потому сатана приходит со следующей стороны. И теперь мы понимаем еще больше как о Сыне Божьем, так и о сатане. Теперь, видя вот этот разговор между, или диалог, который состоит между дьяволом и Иисусом, мы познаем, что как один имеет высшую мудрость, сатана имеет большой разум, большой интеллект, который не останавливается на достигнутом и снова ищет, как же подступиться и как же одолеть. Не только он сравнивается с народом израильским, не только он, а сравнивается с Божьим Сыном. А посмотрите, с чем еще мы увидим его в сравнении в случае с водой. Тогда, когда, помните, в 17 главе Исход, народ израильский был в пустыне. И оказалось, что та вода, которая была там, она была горькой. И чтобы сделать эту воду питьевой, мы видим, что Моисей берет кусок дерева, бросает в нее, для того, чтобы эта вода Меривы, она стала потребной для питания. Третий стих 17 главы: «И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говорил: для чего ты вывел нас из Египта, убить нас, и детей наших, и скот нас жаждаю». То есть они ставят теперь Господа на испытание. И это испытание будет заключаться в том, даст ли им Господь воды или нет. И мы знаем, что Моисей приходит к Господу с молитвой. Во всех безвыходных ситуациях мы видим Моисея, учащего нас молиться ему. Не выходить своими силами. Представьте себе, здесь 2 миллиона людей вокруг него, которые, кроме скота, все хотят воды. И это вода, которая должна напитать их. Это не один железнодорожный состав, это несколько составов с цистернами. Если бы прибыли в пустыню в тот момент, только тогда бы они могли удовлетворить, может быть, на короткое время жажду этих людей. Если вы поставите себя в ситуацию Моисея, представьте, что бы сделали вы в таком случае. Если вы как-то обеспечили им воду, будто вы послушны Господу, будто вы не послушны Господу, вы могли бы получить какое-то спасибо от народа. Вместе с тем могли бы получить множество камней от этого же народа, не дав им воду. И вот это экзамен, который мы видим в народе израильском. Они испытывают Бога, даст ли Он им воды. И это испытание заканчивается успехом, где Моисей говорит скале, и Моисей ударил скалу, и скала дала воду. Вместе с тем мы посмотрим на следующий пример такого же подобного состояния в книге чисел, где в 20 главе, посмотрите на 11 стих. В этом случае мы видим, что этот народ теперь уже имел манну, имел мясо, имел воду. Мы знаем, что обувь их не ветшала. Мы знаем, что одежда не трепалась, не выгорала на солнце. И все еще мало. И они снова приходят в место, где, которое называлось Илим, где было 12 источников. Там ничего не происходит. А мы посмотрим на 20 главу. И увидим, что 3 стих. «И ворчал народ на Моисея и сказал: о, если бы Бог дал нам умереть, когда умерли братья наши перед Господом! И зачем вы привели собрание Господне в эту дикую местность, чтобы нам и скоту нашему умереть здесь? Для чего заставили вы нас выйти из Египта, чтобы привести нас в это злое место? Это не место семени или смокв, или виноградных лоз, или гранатов. И нет здесь никакой воды для питья. И пошел Моисей и Аарон от присутствия общества ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите скале перед глазами их, и она выпустит воду свою, и ты введешь им воду, выведешь воду из скалы, как ты дашь собранию и животным их пить. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрал Моисей и Аарон собрание перед скалой, и сказал он им: слушайте вы, бунтари, должны мы достать вам воду из этой скалы? Я хотел бы остановиться здесь на минутку. Раньше мы знали, что он не был таким возмущенным, что они просят воды. Он был подчиненным Господу, послушным. И как Господь ему говорит, так он и делает. В этот раз мы видим его совершенно другим. Его возмущает, что люди просят воду. Он не желает сделать им по их просьбе. Посмотрите на реакцию его. И поднял Моисей руку свою с жезлом своим и ударил скалу дважды, и вода вышла обильно, и пило собрание, и животные также. Смотрите, Божья реакция теперь. Как сразу реагирует Господь. И сказал Господь Моисею и Аарону: «Так вы не поверили мне, чтобы осветить меня в глазах детей Израиля, поэтому вы не ведете собрание это в землю, которую я дал им». Как бы вы поступили, если бы ваш подчиненный не выполнил вашего приказания? Наверное, чтобы вы его уволили в тот же момент. Господь мог бы уничтожить Моисея в тот же момент, не дав воду, потому как Моисей не выполнил того, что просил его Бог. Бог ему говорит: «Возьми жезл и скажи скале». Но Моисей что делает? В 11 стихе: «Поднял Моисей руку свою с жезлом своим и ударил скалу дважды, и вода вышла обильно». Бог мог бы сказать: раз ты ударил дважды, не будет вам никакой воды. Какая угроза была бы? 2 миллиона камней посыпались бы на Моисея. А вместе с тем Бог милует Моисея и оставляет его в живых, дает им воду. И это другой пример испытания, когда люди хотят возвыситься над Богом и проверять Божьи действия, как Он поступит. И так мы приходим к следующему, к третьему или заключительному случаю того, что делает Иисус в 4 главе, в начале своего служения, где этим случаем не заканчивается искушение. Мы найдем продолжающимся до 27 главы, где Иисус возьмет на себя грехи всего мира и выполнит послушным воле Отца, будучи до конца, где позже апостол Павел, который будет писать книгу Евреям, упомянет об этом случае. Но мы знаем, что Матфей пишет уже после смерти Иисуса. Разве недостаточно было бы только каких-то посланий или писем, которые уже существовали в то время, когда пишет Моисей свое Евангелие? Именно вот этот пример он запечатляет на своих страницах, чтобы быть примером для каждого из нас. Как быть послушными Богу Отцу? Будет ли нам просимое тогда, когда мы захотим, и в тот момент, и таким образом, как мы захотим? Посмотрите на 8 стих. «Опять берет его дьявол на чрезвычайно высокую гору». Такой горы не существует на планете Земля, и, возможно, это было какое-то видение, как и в книге Иезекииля, где сатана показал ему все царства и славу их. Поэтому говорит ему: «Все это дам тебе». Помните, каким образом завладел сатана всем этим? Несправедливым или обманчивым образом. Он обманул Еву, а впоследствии чего грех вошел в мир, и теперь он говорит, что все это дам тебе. Где по праву мы знаем, кому оно все принадлежит. Кто содержит все словом своим? Апостол Павел в Колоссянам 1:17 говорит, что все сдерживается Божьим словом, не сдерживается словом сатаны. И говорит ему: «Все это дам тебе, если упадешь и будешь поклоняться мне». Тогда говорит ему Иисус: «Убирайся, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему только служи». И здесь мы снова находим отрывок из Священного Писания, который цитирует Иисус в этом случае. И то, что Он советует каждому из нас делать в любом случае, когда бы сатана к нам не подошел и что бы он нам не предложил. Мы знаем, что он искусный, хитрый, высокого интеллекта, творение. Когда мы читаем книгу Исаии, 14 главу, мы находим описание его здесь как Херувима, осеняющего, который был в Божьем присутствии и знает все, что необходимо для того, как подступиться или как предложить человеку то, чтобы он в действительности это взял. Я знаю, что есть много таких продавцов сегодня, которые просто так клиенту не отпустят. Они как бы насквозь смотрят, а через него и видят, что ему что-то еще нужно. И еще предлагают и это до тех пор, пока они не вытянут с него всех денег. Вот таким искусным предлагателем является сатана. Посмотрите, как описывает его пророк Исаия. 15 стих. «Но ты будешь низведен в ад, в края ямы. Видящие тебя будут пристально глядеть на тебя, размышлять о тебе, говоря, ты ли тот человек, который заставлял землю дрожать, который потрясал царство, который сделал мир дикой местностью и разрушал города его, который не открывал дом пленников своих. Все цари наций, все они лежат во славе, каждый в собственном доме своем. А ты низвергнут из могилы твоей, как мерзкая ветвь, и как одежда убитых, пронзенных мечом, которые не сходят в камнях ямы, как труп, попираемый под ногами». Можем читать дальше это все, его описание здесь. Но если вы посмотрите на царей земли, которые упомянуты здесь, будь то Сталин, будь то Гитлер, будь то Наполеон или еще кто-то, которые хотели любой ценой сделать рай для какой-то нации или для чего-то, они вкусили вот эту приманку сатаны. «Поклонись мне, и все отдам тебе». Сделав попытку, они оказались вместе с сатаной в этом месте наказания. И чтобы нас не постигла вот эта ловушка, которую он так искусно предлагает нам, потому мы смотрим на отрывок и пример Иисуса Христа, который превосходит все послания, описанные раньше, до Евангелия. И предлагает, говорят нам, убирайся, сатана, ибо написано, Богу твоему поклоняйся, и только ему служи. Мы знаем, что сатана, будучи обманщиком, будучи непокорным, будучи бунтарем, он не убрался далеко. Мы чуть позже будем читать о человеке в 10 главе, когда 12 апостолов были посланы, и они находят человека, у которого дом чистый, выметенный, убранный. А вместе с тем, там не поселился Христос. Не поселился Христос, сатана возвращается и берет 7 злейших себя, вселяется в этого человека, и последнее делается хуже, чем было первое. Мы находим другие примеры в Евангелии от Матфея, описывающие сатану, выполняющими какими-то свои трюки, желающего заставить людей поклониться ему. И не послушавшись повеления сатана убираться, он предстанет перед ним в 27 главе, тогда, когда он будет выполнять самую важную миссию искупления человечества от греха. И если каждый из нас знает о присутствии его и знает о методах его работы и о результатах, мы будем еще более осторожными тогда, когда день благодарения, вместо того, чтобы отдать славу Богу, который дал нам все эти плоды. Мы будем хвалить себя, возможно, хвалить какие-то ресурсы, агрономов или еще кого-то за эти плоды. Бог же говорит Господу, Богу твоему поклоняйся, и Ему только служи. Далее мы находим еще несколько интересных моментов. То, что ангелы пришли и служили Ему, и то, что каждый из нас не всегда будет получать то, что хотелось бы иметь на тот момент. Мы знаем, что Бог в своем плане имел для Иисуса большие сокровища или благословения в будущем, о которых мы читаем в послании Ефесянам. Посмотрите на их описание в первой главе. Но ради этого он испытывал его, проверял его Духом Святым в пустыню, для того, чтобы каждый из людей мог видеть, не для того, чтобы завидовать, но для того, чтобы научиться у Иисуса завладеть тем же положением. Посмотрите, 4 стих. «Согласно тому, как Он избрал нас в Нем до основания мира, чтобы нам быть святыми и без порока перед Ним в любви, предопределив нас к усыновлению через Иисуса Христа себе, согласно доброму расположению воли Своей, похвалу славы Своей благодати, которой Он сделал нас принятыми возлюбленным, которым мы имеем искупление через кровь Его, прощение грехов, согласно богатству благодати Его, в которой Он преизобиловал к нам во всякой мудрости и благоразумии, сделав известной нам тайну Своей воли, согласно Своему доброму расположению, которое Он замыслил в себе, чтобы в диспенсации полноты времен Ему собрать под дно все во Христе, и что в небе, и что на земле, именно в Нем, в котором и вы обрели наследие, будучи предопределены согласно замыслу того, что совершает все по совету собственной воли своей, чтобы быть в похвалу славы Его нам, которые впервые возложили надежду на Христа, на которого вы также возложили надежду после того, как услышали слово истины, Евангелие вашего спасения, которым также после того, как поверили вы, были запечатаны тем святым духом обещания, который есть залог наследия вашего до искупления приобретенного владения по хвалу славы Его. Это пример, достойный нашего внимания и подражания, записан Матфеем для того, чтобы мы знали, к чему наша цель влечет нас, и не были подвластны тому, который желает нас обмануть и забрать у нас то положение, которое однажды предлагалось Ему, как говорит Исаия. Но оставшись без этого положения, он всеми силами теперь старается забрать все наследие себе. Потому мы будем молиться Господу и будем просить Его для того, чтобы то, что было с израильским народом и было уроком для нас сегодня, не было таким же результатом, как было в израильском народе. Мы видели случай с манной, мы видели два случая с водой. И причину, почему во Второзаконии 8 главе, со 2 стиха мы читали, почему Бог допустил это все в жизни Израиля. Для того, чтобы пришло нечто большее впоследствии, как Божий Агнец, который взял на себя грехи мира. Вместе с тем, чтобы взять грехи мира, он должен был быть без порока. А израильтяне не могли справиться с этой задачей. Они роптали, они делали то, что могли. Но в распоряжении Иисуса была возможность в любой момент из камня сделать хлеб. и воду из скалы, и все остальное сделать. Вместе с тем, он послушен отцу и ждет тогда, когда отец разрешит ему. Пусть нас наполняет такое же доверие к нашему Богу, что он силен позаботиться о нас. И то, что есть у него, он обязательно вручит нам в свое время. Потому что он не держит нас, как подопытных кроликов. Он любит нас, как и сына своего единородного. И все старается сделать нам во благо. Чтобы нам это было понятно и ясно, тогда, когда в нашу жизнь придет вот такое испытание, чтобы проверить нашу твердость и нашу посвященность нашему Господу. Мы встанем для молитвы и обратимся к Нему с желанием быть послушным Ему. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты оставил нам добрый пример для подражания. И теперь мы можем идти по Твоим стопам для того, чтобы жить в этом мире и не грешить, не быть подвластными дьяволу. Молимся Тебе, Господи, благослови каждого из нас под этой растущей верой, верой в Твое Слово, которое не подводит и не обманывает, но которое дает нам все во благо и делает, возможно, не то, как мы ожидаем, но приводит нас к цели, которая поставлена Тобой. Благослови нас пониманием этого и желанием подражать Тебе, достойному Господу. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Я попросил у вас оставаться всех на второе служение. В 1:30 оно начнется. Потому у каждого из вас есть, наверное, мобильный телефон или какие-то еще. Попросите ваших друзей подождать еще часик вас там, где они будут. И на будущее имейте в виду не планировать в это время каких-то встреч или чего-то еще. Для того, чтобы вы могли бы получить сполна всю духовную пищу. Не только удовлетворять себя физической пищей. Она на короткое время. Вы, возможно, сидели за столом и наелись до сюда, скажем, да? Насколько это вам хватило? От силы 6 часов, да? Через 6 часов вы уже жалели, что вы ушли из того места. И вы хотели бы вернуться туда. Потому пища физическая хватит вам всего на 6 часов, не больше. Уделите внимание тому, что более важнее, чем физическая пища. Мы встанем и попросим брата Джола помолиться.
Dear Heavenly Father, we thank you for the day that you've given to us.
Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за день, который Ты подарил нам.
Lord, thank you for taking care of us.
Мы благодарны Тебе за то, что Ты заботишься о нас.
Lord, thank you for providing for our needs.
Мы благодарны Тебе, что Ты обеспечиваешь наши нужды.
And for all that you've done for us.
И все, что Ты делаешь ради нас.
Lord, thank you for sending your Son to die on the cross for us.
Мы благодарны Тебе за то, что Ты послал Сына Своего Единородного, чтобы Он умер на кресте вместо нас.
For creating a way to heaven.
И создал нам путь на небо.
We love you today.
Мы любим Тебя сегодня.
And ask that you would bless the services to come.
И мы просим, благослови следующее служение.
Jesus, and I pray.
Во имя Иисуса Христа молимся.
Amen.
Аминь. Жмите руки и до встречи снова здесь в 1:30. Did you understand my word? Старозаконие, Деутроном. Очиньте карте, делайте Деутроном.
Ты что, сонный сегодня? Мы отвлекли тебя несколько дней и заставили тебя ночью работать из-за этого.